Надписи на египетских стенах. Тема этого подкаста – надписи и изображения на египетских стенах, в храмах, гробницах и так далее. Данная тема состоит из 6 частей. Часть первая. Характер египетского искусства. Искусство, как и все в египетской жизни, было частью плана Господа для человека и Вселенной. Египтяне были в состоянии свести окружавшую их Вселенную к рациональной и конечной системе. Следовательно, искусство обладало канонами пропорций, которые должны были ей соответствовать. В результате строительство зданий на уровне земли и возвышение египетских строений и статуй отражали особый содержательный математический порядок. Тщательное определение отдельных плоскостей этой кубической вселенной раскрывается в искусстве, которое по существу является двухмерным. Для того, чтобы представить трехмерные объекты на плоской поверхности, египтяне избегали перспективного решения проблемы. Это привело к двумерным профилям, за исключением некоторых частей тела, таких как глаза, а иногда и рога. Египетский художник изображал в своей работе скорее идею объекта, а не его точную реализацию в пространственном контексте. Его творческая художественная концепция схожа с божественным творческим действием. В результате Божьего слова высказывания был создан мир. Подобным образом, каждое творческое произведение искусства, даже статуя, имеет надписи, описывающие действия или определяющие замысел, а также имена действующих персонажей. Кроме того, каждая статуя, картина, барельеф или здание после их завершения должны были пройти ритуал открытия рта, чтобы убедиться, что он был превращен из неодушевленного произведения человеческих рук в часть божественного порядка, наполненного сверхъестественной силой. Конечным результатом является размороженное, живое, динамичное, выразительное и активное искусство. Часть вторая. Динамические стены, барельефы. Египетские скульптуры и картины тщательно планировались в соответствии с законами гармонии, геометрии и пропорций. Стены египетского храма были покрыты анимированными живыми изображениями, в том числе и иероглифами, что служило упрощению связи между верхом и низом во Вселенной. Древнеегипетские структуры обычно имели форму квадрата, представляющего собой проявление мира. Квадратура круга. Помимо этого, квадратная сетка сама по себе имела символическое значение проявления мира, что также облегчало построение корневых прямоугольников от 2, 3 и 5 на квадратном фоне. Углы квадратов и корневого прямоугольника определялись насечками по периметру или тщательно определенными резными линиями. Изображение того, что основано на корневых прямоугольниках, называлось генеративным динамичным дизайном, который практиковали только египтяне. Египетские священные объекты и здания имеют геометрические формы, основанные на разделении пространства, достигаемого корневыми прямоугольниками и их производными, такими как золотое сечение. Египетские барельефные композиции показывают, что их рисунок пропорционален картине, как группы иероглифов, через применение круговых квадратных прямоугольников, площади. Контуры большого квадрата осторожно нанесены на камень короткими линиями. Практически все фигуры на стенах египетских зданий изображены в профиль, что свидетельствует о действии и взаимодействии между различными символическими фигурами. Широкое разнообразие действий в формах очевидно. Изображения на стенах показывают очень активные интерактивные действия с удивительной символикой. Типичным примером являются изображения некоторых фигур с двумя правыми или левыми руками. Активная правая рука символизирует даяние, подаяние. Активная левая рука означает получение. Когда символическая роль человека полностью активна, он показан с двумя правыми руками. Когда его роль совершенно пассивна, он изображается с двумя левыми руками. Часть третья. Космическое сознание или мирское искусство. Сцены повседневной деятельности, найденные внутри египетских гробниц, показывают вечную сильную взаимосвязь между землей и небом. Эти сцены дают нам графическое изображение всех видов деятельности, таких как рыболовство, сельское хозяйство, суды, прикладное искусство. Изображать эти ежедневные действия в присутствии Нетеру, богов и богинь, или с их помощью, означает передавать их космические послания о вечной сильной связи между Землей и небесами. Эта вечная взаимосвязь, космическое сознание, также отражалась в трактате Асклепий 3, 25 герметического корпуса. В Египте все действия силы, чьи правила и работы на небесах были перенесены на Землю, вернее было бы сказать, что весь космос пребывает в Египте, как в святилище. Каждое действие, независимо от того, насколько оно являлось мирским, соотносилось в каком-то смысле с космическим действием. Пахота, сев, жатва, пивоварение, распитие пива, строение кораблей, ведение войны, игры – все это рассматривалось как земные символы божественной деятельности. Другими словами, для древних египтян и египтян-балладе каждый физический аспект жизни имел символический метафизический смысл. Кроме того, каждый символический акт выражения имел материальное отображение, как наверху, так и внизу, как внизу, так и наверху. Часть четвертая. Символика. Символ по определению – это не то, что он представляет сам по себе, а то, чему он соответствует, что он означает. Символ открывает уму отличную от него реальность. Слова передают информацию, символы вызывают понимание. В египетских храмах древние египтяне использовали изобразительные символы для представления метафизических понятий. Как говорится, одна картина стоит тысячи слов. Точная роль Нетеру, богов и богинь, в египетской символике определялась различными способами. Через одежду, головные уборы, короны, перья, животных, растения, цветы, положение, размер, жест, священный объект, например, цеп, скипетр, посох, анх и так далее. Выбранный символ представляет собой данную функцию или принцип на всех уровнях одновременно. От самого простого, наиболее очевидного физического проявления функции, до наиболее абстрактного и метафизического. Этот символический язык представляет собой физическое, физиологическое, психологическое богатство и духовную информацию о представленных символах. Часть пятая. Животная символика. Для древних египтян каждое животное или птица символизирует и воплощает в себе определенные божественные функции и принципы особым чистым образительным способом. Таким образом, животные или Нетеру, боги-богини с головами животных, являются символическими выражениями глубокого духовного понимания. Когда животное изображалось в Древнем Египте, оно представляло собой особую функцию, качество, в его самой чистой форме. Изображение фигуры с головой животных говорило нам о том, что эта отдельная функция, качество, присутствовала в человеческом существе. Возьмем, к примеру, собаку, которая воплощает в себе суть духовного руководства. Собака или шакал известна своим инстинктом возвращаться домой, днем или ночью. Собака очень полезна в поиске. Это животное выбирают в качестве проводника для слепых. Будучи таковым, собака является отличным выбором для сопровождения души умершего по землям Дуат. Метафизическая роль Анубиса отражена в собаке, которая находит свое отражение в его питании. Собака, шакал, питается падалью, превращая ее в полезное питание. Другими словами, Анубис отражает способность превратить отходы в полезную для тела и души пищу, как свинец превращается в золото в алхимии. Различные примеры животной символики можно найти в книге Мустафы Гадалы «Египетские божества. Все, являющиеся одним». Часть шестая. Три роли каждого иероглифического изображения. Живописная система древних египтян, обычно называемая иероглифами, содержит большое количество изобразительной символики. Слово «иероглиф» означает «святое писание». «Хиерос» – «святое», «глифеин» – «нанесение». Метафорическое и символическое значение иероглифов были единодушно признаны всеми ранними авторами, писавшими на эту тему, например, Плутархом, Диодором, Климентом и так далее. Трудоиероглиф из Гарапалона является единственным из сохранившихся истинных иероглифических трактатов классической античности. Он состоит из двух книг, одна из которых содержит 70 глав, а другая 119, каждая из которых посвящена одному конкретному иероглифу. Отношения между знаком и значением были согласованы Гарапалоном без потери аллегорического характера. И это было установлено через философское рассуждение. Соответственно, каждый иероглиф имел короткий заголовок, описывающий либо сам иероглиф в простых терминах, либо, как в случае с объяснением картины Сокола, разъяснялся аллегорический характер субъекта, такой как выразить вечность или выразить Вселенную. Точно так же Климент Александрийский в «Строматах», часть 5, глава 4, говорит нам о двух главных ролях, буквально и символически, египетских иероглифов, и каким образом последняя символическая роль содержит две роли – существо образное и аллегорическое, мистическое. Цитата. «Египетский иероглиф характеризуется буквальным и символическим аспектами. Что касается символического, то одни говорят буквально имитация, и другие пишут как бы переносный смысл, и иные – совершенно аллегорические, используют определенные загадки. Первая тема. Буквальность через имитацию. Вот что продолжает писать Климент в «Строматах», часть 5, глава 4. «Желая выразить солнце в письменной форме, они делают круг и луну – фигуру, как и луну в ее собственной форме». Вторая роль, тема. Образность. В «Строматах», книга 5, глава 4, Климент продолжает писать так. Но при использовании изобразительного стиля, через перестановку или передачу, путем изменения и преобразования многими способами, по усмотрению они рисуют символы. Третья роль, тема, аллегоричность. Вот что пишет Климент в «Строматах», книга 5, глава 4. Пусть в качестве третьего образца выступает вид, загадочность. Остальные звезды, что касается их курса, они были изображены в виде тел змей, а солнце в виде жука. Потому что это делает круглую фигуру быка навозом и катит его перед его лицом. И они говорят, что это существо живет 6 месяцев под землей, а другую часть года над землей, и выбрасывает его семя в шар и изводит. И что это не самка жука. Климент, как и все классические авторы древности, утверждал, что египетские иероглифы представляют собой настоящие образы божественного закона. Отношения между знаком и значением всегда имели аллегорическую природу и всегда устанавливались через философские рассуждения. Подводя итог, можно сказать, что символическое египетское иероглифическое письмо, в зависимости от роли, в основном делится на три вида. Первый – подражательный. Объект представляет сам себя. Второй – образный. Объект соответствует одному из своих качеств. Третий – аллегорический. Объект описан через загадочные концептуальные процессы. В действительности эти категории описывают отношения между визуальными формами и их значениями. Визуальная форма может быть мимической или подражательной, непосредственно копирующей функции объекта, который она представляет. Это может быть ассоциативная форма, означающая качества, которые визуально не присутствуют, и абстрактные свойства, которые невозможно описать буквально. И, наконец, это может быть символическая форма, смысл которой становится понятен только тогда, когда мы расшифровываем ее в соответствии с конвенциями или системами знаний, и смысл которой, хотя она и не является визуальной по природе, доводится до нас через визуальные средства. Спасибо за внимание к этому подкасту. Дополнительную информацию о иероглифах можно найти в книгах Мустафы Гадалы «Египетские иероглифы. Метафизический язык» и «Древнеегипетская метафизическая архитектура».